11 часов 0 минут в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Это метавселенная «Эхо», поэтому всем привет и на YouTube, и в приложении, и в подкастах, и в разных сервисах, в которых вы нас слушаете. Спасибо, это очень приятно. Тем более, что сегодня ровно год и один день, как «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга» исчезло из радиоприемников. Поэтому лайком, репостом, колокольчиком и подписком будем очень рады. В таком виде мы продолжаем наше существование. И спасибо вам за это большое, что остаетесь с нами. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях петербургский историк и журналист Лев Лурье. Лев Яковлевич, я вас приветствую.
Привет, Арсений. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Лев Яковлевич, думаю, что все умирают от любопытства. Ели ли вы блины на эту масленицу?
Вообще-то я не православный человек, мне надо спрашивать о кисло-сладком мясе и каких-то других наших национальных блюдах. Но жена у меня русская, я должен это с прискорбием заявить. И окружен я, в общем, в основном русскими людьми. Так что я знаю, что где-то блины в округе, в бане, куда ходила жена отмечать, значит, замечательный день прибавления света и сжигания чучел, а также и на улицах, и во всех забегаловках довольно активно торговали блинами. Веселья особого на улицах не чувствуется, но блины едят.
Понятно, почему я спрашиваю про блины. Последние несколько дней, кажется, про блины говорили чуть ли не больше, чем про годовщину войны в Украине, но, во всяком случае, по ощущению, не меньше. Поводом для этого стал пост, насколько я понимаю, нашей коллеги Ксении Лариной, которая сказала, что ей не хочется есть блины, и вокруг этого всего разошлась какая-то история о том, что можно есть блины, нельзя есть блины, когда идет война. Можно радоваться, можно отмечать Новый год, можно ли постить в интернетах фотографии из путешествий, или нельзя этого делать. За этим всем стоит, как мне кажется, ну, вроде бы это очевидно, конфликт между теми, кто остался в России, кто уехал в Россию, кто позволяет себе жить какой-то другой, новой своей жизнью, кто не позволяет себе этого делать. Как вы вообще понимаете природу этого конфликта? Зачем? Зачем это сейчас? Почему он нужен? Вроде так бед и проблем навалом, так нет, здесь люди, которые вроде бы все против войны, находят какие-то поводы переругаться из-за блинов, из-за того, как действовать во время там каких-то праздников.
Ну, очевидно, что дело не в войнах, а дело в неврозе. Один невроз у тех, кто уехал, другой невроз у тех, кто остался. Но, в общем, это очень похожие неврозы, связанные с определением степени ответственности за происходящее, чья вина коллективная, индивидуальная, велика ли моя индивидуальная вина по сравнению с остальными, кто виноват, желание назвать виноватых. Если кто-то виноват больше, чем я, то мне получается как-то и легче. Может, я и совершил какие-то грехи, но остальной мир гораздо более греховен. Они вот не только, значит, платят налоги в стране агрессора, но еще и блины едят, не понимая, насколько одно расходится с другим. Вот это такая система рассуждений, довольно отвратительная, с моей точки зрения, и она заполняет обе ветви Фейсбука, и эмигрантскую, и российскую. Это какая-то такая... Даже дамы, даже у Гоголя не позволяют себе такую хвальбу своими нарядами перед зеркалом в гостиной, как, значит, здесь. Только это не платье, а, значит, вот как какое-то описание своего благородства, тонкости, невротичности и эмпатии по отношению ко всем остальным. Конечно, мы можем легко найти параллели в разных ситуациях, в, конечно, взаимоотношениях эмиграции и тех, кто остался под большевиками. С одной стороны, вспоминаются слова Ахматовой: «Не с теми я бросил землю на стерзание враг врагу». То есть я остался в России, нет, вроде как партизан добра. И трудно себе представить, что, во-первых, все могли бы сняться из нашей многострадальной родины и улететь просто по практическим соображениям. А во-вторых, ну, все-таки это страна, где болят зубы, рождаются младенцы, есть хосписы, дети должны ходить в школу, кто-то должен регулировать уличное движение. То есть хотим ли мы, чтобы, если так в Украине плохо, у нас бы все немедленно обвалилось, уничтожилось, и при этом мы бы стояли смирно, тихо, с важным видом, и говорили, ну и провалить оно к чертовой матери. Это довольно трудно себе представить. И это, я бы сказал, что соотношение между миграцией и теми, кто остался в Советском Союзе, это было еще даже и хуже, да, какой-нибудь.
Ну, я как раз хотел спросить, был ли этот конфликт, да, мы знаем, что какая-то ассоциация первая, которая приходит сейчас в связи с нынешней большой волной эмиграции, да, это эмиграция из России послереволюционной, да, когда люди уезжали в 18-19 годах. А тогда был такой конфликт вот оставшихся уехавших?
Да, он довольно давно начинается. Это уже конфликт Александра Ивановича Герцена и молодых штурманов будущей бури в 1860-е годы в Швейцарии, когда они говорят, что вы здесь живете, значит, тихо и спокойно, а мы, там такой был сюжет, занимаемся подпольным движением и садимся в тюрьму в России. Мы рискуем гораздо больше, а вы, как бы, пребывая на берегах Женевского озера, будете гражданином кантона Угри, посылаете нас, как Николая Гавриловича Чернышевского, в Нерчинск. Какое вы право имеете писать о существующем положении России и ее будущем, когда вы не чувствуете ее изнутри? Некоторая правда в такого рода упреках существует, потому что действительно, если тебя долго нету внутри страны, то ты начинаешь ее чувствовать все меньше и меньше. И какие-то тренды, которые меняются на глазах, они тебе не видны. Конечно, русская эмиграция в своей, в основном, она, считая, это очень важный для эмигранта комплекс. Эмигранту плохо. Он попадает в чужеязычную среду, он теряет социальный капитал на родине. И для того, чтобы убедить себя в том, что он сделал все верно, он представляет себе то место, откуда он уехал, еще хуже, чем оно есть на самом деле. То есть такое впечатление, что он спасся не из России, а из Освенцима. А разница все-таки некоторая есть. Поэтому в некотором смысле даже не по собственному желанию, а интуитивно и рефлекторно хочется, чтобы Россия была Освенцимом. Поэтому, так сказать, узел жизни внутри нее невозможно сделать, что бы то ни было, оно неким образом подчеркивается. И для первой эмиграции, об этом много писали, в частности, Ильф и Петров, было свойственно, в первых поколениях, такое ощущение, что подсоветская интеллигенция, как они ее называли, да, что она, значит, обрекла себя на молчание, трусость, предательство, а они унесли, мы не в послании, то есть мы не в изгнании, мы в послании, как говорил Николай Гиппус. Набоков, человек очень зоркий, обнаружил Ильфа Петрова, страшно их хвалил, да, а мы знаем, что одновременно был Булгаков, был Бабель, был Андрей Платонов, был Дмитрий Шостакович, было, как к ним не относиться, Маяковский с Есениным, был Пастернак. И, в общем, как ни странно, в подсоветской России культура в некотором смысле развивалась, потому что она ближе была к родному языку и потому что происходило в стране не менее, в общем, даже скорее более выдающаяся и плодоносная, чем в той России, которая унесла за собой Зинаида Гиппиус, Константин Мережковский, Иван Бунин, Рахманинов, Анна Павлова и так далее и тому подобное. Думаю, что конфликт в эмиграции, связанный с образованием младороссов и с началом как бы переоценки того, что случилось в 1917 году, который привел часть ударусов, к сожалению, к союзу с Гитлером, был связан именно с тем, что родители как бы недопоняли, что произошло. То есть это был и внутри элитный конфликт.
Угу.
Очень важная еще история заключается в том, что все-таки культурная жизнь старой эмиграции, может быть, мне это кажется, она была как-то богаче и институциализированнее, чем только налаживающаяся культурная жизнь новой эмиграции. То есть целый ряд институтов, в частности, при поддержке чехословацкого правительства, возник. В Берлине, а потом в Париже образовался настоящий русский культурный центр, очень крупный, крупнее, чем нынешняя Рига или Тель-Авив или Берлин, где тоже собралось много русских эмигрантов. Выходило огромное количество периодических изданий разного толка. Сохранились политические партии, возможно, дискуссии о том, что происходило в России. Выходило дикое количество воспоминаний, и мы не можем себе представить старую Россию, Россию до 17-го года, без тех воспоминаний, которые были опубликованы, например, в архиве «Русской революции» или в выходившей в Париже журнале «На чужой стороне» Владимиром Бурцевым. Так что я бы сказал, что да, конечно, мы видим повторение этого явления, хотя пока что железный занавес между двумя эмиграциями окончательно не опустился. Мы с вами вот разговариваем. Кто-то из более смелых эмигрантов заезжает в Россию и возбранно возвращается. Телеграм работает. Поэтому сказать, что вот эта живая связь совсем прерванная, и мы одни англичане находятся в Англии, а другие с Робинзоном Крузо на необитаемом острове, сказать нельзя. Но, конечно, вот этот невротические выкрики, они являются отсутствием правильной психотерапии в эмиграции или в России. Потому что мне кажется, что правильный человек должен как можно меньше рассказывать про то, как он страдает. Это всегда выглядит не очень аппетитно.
Друзья, неважно, находитесь вы в эмиграции, или вы находитесь в России, или вы находитесь во внутренней эмиграции, будет здорово, и мы будем очень благодарны, если вы сможете поддержать YouTube-канал «Ищем выход», если вы сможете поддержать «Эхо Москвы», которое частично в изгнании, частично тоже остается в России, как и все современное общество. Поэтому здесь у нас под видео на YouTube есть все способы, как нас можно поддержать, по номеру телефона, перевод карты, как вам удобно, любая сумма, даже самая маленькая, 20, 30, 40 рублей, это очень важно. Спасибо вам за то, что вы это делаете, это поддерживает и канал, и какие-то, надеюсь, все-таки связи между действительно одними людьми и другими. Слава богу, интернет не знает пока что границ, YouTube не заблокирован. Лев Яковлевич, как вы думаете, может быть, вы знаете, вообще есть ли такие в истории положительные примеры того, как вот такие вот, да, иммигрантские общины, бежавшие из государства, все-таки потом оказывали какое-то серьезное влияние на страну? Ну, условно говоря, может ли иммиграция, да, нынешняя, повлиять на судьбу России? Есть ли какие-то подобные истории?
Да, ну, конечно, да. То есть историк не может существовать без трудов Савицкого и Вернадского. Думаю, что филология невозможна без работ, изданных русскими филологами за границей, так со всем остальным. Я уж не говорю про литературу и публицистику. Понятно, что если бы мы не читали Солженицына, там, не знаю, «Красное колесо», то есть если бы Солженицын не был в эмиграции, он вряд ли бы его написал, да? Или Митина Али.
Знаете, наверное, Лев Яковлевич, чуть-чуть про другое. Я бы тут привел первый, конечно, хрестоматийный пример, который приходит в голову, это Ленин. Да? Человек, который был в эмиграции и который, собственно, в итоге очень серьезно повлиял именно на политическую историю государства, да, на политическую историю России. Как вы думаете, сегодняшняя политическая эмиграция сможет повторить путь Ленина?
Ведь Ленин, как бы к нему ни относиться, предложил очень критический момент для человечества, некую новую идею, которая казалась тогда безумной всем, в том числе и русским мигрантам в Швейцарии. Но неожиданно сумела убедить другого эмигранта из России, Льва Давыдовича Троцкого, который в это время находился в Нью-Йорке. Это идея перевода империалистической войны в гражданскую и смелая мысль того, что главный враг в собственной стране. То есть такая резкая антипатриотическая идея, которая была отвергнута мировым социалистическим движением, вставшим на путь поддержки своих правительств в Первой мировой войне. А по мере того, как в России оказалась слабым звеном империализма и первым почувствовала усталость от этой бесконечной, бессмысленной войны, идеи Ленина, казавшиеся абсолютно нереалистическими, были востребованы. А идеи других эмигрантов, которые вернулись, к счастью или к сожалению, оказались невостребованы. Скажем, идеи Бориса Васильевича Савенкова или Виктора Чернова оказались невостребованы. Вот в этом смысле, конечно, целый ряд идей, которые были созданы за границей, потом так или иначе имплицировались в русскую общественную мысль. Ну, скажем, уже те же упомянутые мной Савицкий, Трубецкой и Вернадский стали основоположниками той линии, которую вначале проводил Лев Николаевич Гумилев, а затем так ярко она вспыхнула в трудах великого Александра Дугина. То есть идею России как совершенно особой цивилизации, восходящий скорее не к Европе, а к татаро-монголам. Я боюсь, что эта теория вскоре станет основной в нашей школьной программе.
А как вы думаете, Леонид Волков и, не знаю, или Дмитрий Гудков смогут занять какие-то посты в России будущего?
Ну, я не знаю, публичная политика и выступления с разоблачениями нынешней власти, как бы хорошо они не были сделаны, я имею в виду деятельность Волкова и его коллег, она все-таки не является заявкой на политическое лидерство, для которой потребуется очень смелый, известный всей стране человек. Ну, типа, кому нравится, там, не знаю, Игорь Навальный или Евгений Пригожин, а кому Анатолий Навальный, это разные с точки зрения. Мне просто кажется, что вот они политические животные, то есть они созданы для этого. Что касается всех остальных, то нет, я не услышал, пока что я не услышал в речах тех, кто находится за границей, в их анализе ситуации, чего-либо принципиально важного, чего бы я не знал. То есть понятно, что Катя Шульман или Пастухов Владимир, замечательные политические публицисты, прекрасно описывающие современно, замечающие что-то, чего заметить нельзя. И большой разницы пока что между тем, вещали ли бы они из студии «Эхо Москвы» в Петербурге, в Москве, или из лондонской студии, нету. Но они хроникеры, и они не претендуют на отдельную политическую роль. Но Михаил Борисович Ходорковский производит впечатление человека исключительно разумного. Я не слышал ни одной глупости, которую бы он сказал. Но я не вижу того рычага, того рецепта, который он предлагает своим соотечественникам, кроме того, что он говорит им, что они неплохие, могут есть блины, это хорошо.
Если возвращаться, да, к какой-то исторической ретроспективе, мы поговорили о конфликте оставшихся и уехавших, да, но 100 лет назад и раньше был и другой, да, получается, такой слой общества, турбопатриоты, или, наверное, их тогда черносотенцы называли, да, люди, которые в любом случае поддерживали власть, и которые настаивали на том, что нынешний российский уклад очень важен. Вообще, ну, всю историю, наверное, каждой страны есть такие
там
люди.
Там дело в историческом укладе. Там, значит, дело заключается в том, что все-таки между Первой мировой войной, погубившей Россию, и нынешним специальной военной операцией на Украине есть довольно глубокое различие. Причем я бы не сказал, что различие Потому что одна как бы изначально исполнена зла и несправедливо, а другая, наоборот, носит характер несправедливой войны. Справедливой было изгнание Наполеона или Великая Отечественная война. Справедливой считается война, когда на тебя кто-нибудь напал. Первая мировая война, значит, начавшаяся с попытки производить мобилизации австро-венгерской армии в Сербске. И, значит, неожиданно, думаю, что для самого Николая II, дошедшая до мирового конфликта, тем не менее, была невероятно популярная. Она была гораздо популярнее, чем специальная военная операция на Украине. Вы знаете, что в 2014 году летом в Петрограде готова была вспыхнуть революция, были неслыханные студенческие и рабочие волнения, и тут их участники единодушно встали на колени на Дворцовой площади, когда Николай II объявил о том, что мы находимся в состоянии войны с Германией. И первый год войны с Германией – это год такой симфонии Государственной Думы, которая была, как и нынешняя Государственная Дума, в принципе, довольно послушной государю и никогда особо не возражала, но она была квалифицированнее, чем нынешняя городская Государственная Дума, и ее депутаты обладали большим чувством собственного достоинства и больше, я бы сказал, храбростью высказывать свои убеждения. А с 1915 года Государственную Думу и разные другие круги начинают охватывать так называемая патриотическая тревога, которая очень похожа на то, что нам рассказывают Стрелков и Пригожин, ну, я чисто Кадыров, да, а также большое количество военных корреспондентов и блогеров. И это увеличивающаяся идея, которая заключается в том, что при таком руководстве мы эту войну выиграть не сможем. А для того, чтобы поменять ход войны, нам нужно поменять руководство. Это начинается всегда с идеи введения ответственного министерства, поиска немецких шпионов, желание придать суду, даже не за взяточничество, а за измену военного министра Сухомлинова, который недостаточно хорошо подготовил страну к войне. Обвинение ближайшего советника государя и государыни, мы легко себе представим, кто был бы на их месте в нынешней России, Григория Распутина, в том, что он, значит, не просто отвлекает государя от государственной деятельности, а что он немедленно сообщает обо всем Германии. Мысль о том, что Александра Федоровна не русский патриот, который проводит дни и ночи в госпиталях, занимается лечением руки раненых, а что он немецкая шпионка. Эти идеи все больше и больше охватывают Россию. И перед февралем 17 года, в конце 16-го, когда был убит Распутин, когда была произнесена знаменитая речь Павла Милюкова, вполне себе патриота, да, который задавал вопросы по поводу разного рода деятельности русского правительства, что это глупость или измена. Потом писал вспоминание, что я считал, что глупость, но Дума хором говорил «измена». Да? Когда Милюков, вот весь Маклаков, тоже правый кадет, говорит, что наше положение таково же, как у шофера, который, то есть у пассажира, который едет на автомобиле по серпантину швейцарскому, спускается с горы, а водитель у него пьяный. У него есть только два выхода. Довериться судьбе и вырвать руль. Но водить мы не умеем. Значит, великие князья начинают думать, как им заменить Николая II. Связываются с военным руководством. Уже, кажется, есть план дворцового переворота, ареста государя на пути из ставки в Могилеве в Царское село, что потом на самом деле и случилось. И замене его на кого-то из других великих князей, то ли Николая Николаевича Старшего, который в это время командовал Кавказским фронтом, то ли на Михаила Александровича, это на самом деле произошло младшего брата. Семья императора, включая в достучную императрицу, считает, что что-то нужно сделать. И в это время некая предельщица на фабрике «Невка» говорит, что девки сегодня 23 февраля, а по новому стилю это 8 марта, а 8 марта – это Международный день женщины-работницы, а почему нам не вставать? И начинается событие, которое заканчивается 1 марта отречением государя из состояния временного правительства. Да, и это создание в значительной степени турбопатриотов, которые подготовили обстановку, подготовили полное недоверие из идеи победы. Идеи, которые привез Владимир Ильич Ленин в апреле в бомбированном вагоне на Финляндский вокзал, стали сколько-нибудь популярными только к лету 17-го года. Таким же образом оппозиция Александра II, которая привела к его убийству 1 марта 1881 года, в значительной степени была связана с его военными неудачами при трех штурмах Плевны, и особенно с результатами Берлинского конгресса, по которому Россия, ведшая 2 года кровопролитнейшую войну на Балканах, по существу ничего не получила, а все получили наши будущие противники австрийцы. Тоже связано, самое связанное и с революцией 5-го года, когда...
Последствия русско-японской войны.
Да, но и при этом при русско-японской войне все до Цусимы все были патриоты. Все считали, что нет, ни в коем случае не надо снимать Куропаткина и заменять его Линевичем. Давайте еще поддержимся. Почему Цусима произошла в мае, а Магдан в марте, а договор заключили только в августе. Потому что рассчитывали, несмотря на потемки, несмотря на кровавый январь, все-таки ситуацию дожить. Вот, так что я бы сказал, что для ослабления нынешней русской государственной власти правые пока что делают гораздо больше, чем либералы.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что вы согласны с идеей о том, что только военное поражение может что-то изменить в России?
Литва даже не нужно поражение. То есть, я думаю, что эта идея высказана в свое время Пианковским, но я думаю, что она справедливая. Я думаю, что когда было принято важное решение, по-моему, в конце марта вывести российские войска из-под Киева, Сум, Чернигова, из-под Харькова, это был прямой ультиматум, я уж не знаю, как он формулировался, генералов Шойгу и Герасимова, которые объяснили, как так всегда в таких случаях бывает, что это крайне непродуктивно, что войска погибнут, и что они... То есть должен быть настать такой момент, когда генералы говорят, извините, эта политическая задача нам понятна, мы горячие патриоты, триколор на статую свободы, но выполнить этому не можем. Да, я думаю, что так оно и получится.
То есть вы думаете, что эта ситуация будет повторяться?
Да, я думаю, что ситуация будет повторяться. Я не вижу пока что никаких возможностей, кроме тех, которые мы с вами упомянули еще до передачи, возможности прямой и крупной помощи Китая, которая могла...
Давайте, Лев Яковлевич, мы про это поговорим отдельно. Нам нужно сейчас прерваться буквально на несколько минут. Я напомню, что это особое мнение петербургского историка и журналиста Льва Лурье. Это YouTube-канал «Ищем выход», это метавселенная «Эхо». Спасибо вам за вашу поддержку. Напомню вам про лайки, подписки, колокольчики. Все это очень важно. Сейчас небольшой перерыв.
Ровно год назад «Эхо Москвы» отключили от эфира. То же сделали с нашей радиостанцией «Эхо Петербурга». Незаконно и беспардонно. Ведь просто потому, что они живут в прошлом с головой, повернутой назад, и потому недооценили возможности современных технологий. За этот год мы восстановили весь петербургский объем вещания. И даже увеличиваем его дальше. Мы оставили в эфире самые популярные наши программы и запустили новые передачи. Это и Максим Кузахметов с Елизаветой Маятной с проектом «Честно о главном». Это Дмитрий Губин и Марк Нуждин с программой «Губин on Air». И Дмитрий Гаврилов с его большими полуторачасовыми интервью с известными россиянами, которые покинули страну. С Спасибо им и тем, кто работал и работает на нынешнем петербургском эхе. И я очень надеюсь, что к нам вернутся всегда и те, кто по разным причинам после закрытия станции не смог у нас работать. Мы еще не вернули полностью свою аудиторию, но стараемся это делать по мере возможностей. Впервые ведь наши видео стали набирать по 1 миллиону просмотров. Их, правда, не очень много, вот, но многие стали набирать больше 100 тысяч. И спасибо всем вам за поддержку, так как без вас этого просто не случилось, потому что это и ваш тоже проект. Мы ищем выход вместе с вами, будучи частью большого эха, и мы работаем для вас. Даже если вдруг закроют YouTube, эхо будет жить, потому что вот у них, вы поняли, о ком я говорю, у них шансов нет. И мельницы богов мелят медленно. Спасибо вам большое, и мы продолжаем наши эфиры.
Весна будет.
Возвращаемся в эфир петербургского эхо, в эфир YouTube-канала «Ищем выход», в эфир метавселенной эхо. Всем еще раз привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это особое мнение Льва Лурье. Лев Яковлевич, про Китай мы начали говорить, и давайте тогда про него и начнем говорить, а к исторической ретроспективе еще вернемся, потому что есть любопытные моменты. Понятно, что китайская помощь России, наверное, может существенно изменить вообще весь ландшафт этой войны, и то, что сейчас об этом говорят представители западных стран, западные разведки, вызывает у многих тревогу, что Китай как будто бы задумывается о том, чтобы начать поставлять России оружие. А как вы считаете, во-первых, реально ли это, и вообще, какую игру Китай может вести в нынешних условиях?
Ну, слушайте, я не китаист, мы обладаем примерно одинаковым объемом информации. Понятно, что Китаю и хочется, и кулится, и мама не велит. С одной стороны, для Китая, который хочет, не скрывает этого, в конце концов, вступить в конфликт с Америкой для того, чтобы присоединить себе исконные земли Тайваня, чтобы Тайвань приплыл в родную гавань. Ей выгодно ослабление Америки и западного, и океанских союзников. И поэтому Россия является для нее несомненным стратегическим партнером. С другой стороны, Китай в гораздо большей степени, чем Россия, связан с экспортом товаров с добавленной стоимостью, электроники и всего прочего, текстиля, который может быть реализован только на западных рынках. А между тем, жизненный уровень Китая, хотя и растет медленно, но самыми низкими темпами за последние 40 лет. Поэтому старина Си, он должен взвесить эти вещи. Думаю, что ответ будет неким промежутком. Я думаю, что Китай постарается сделать все, чтобы Россия держалась морально, покупая нефть и газ, может быть, сужая деньгами. А с другой стороны, скорее всего, он не будет ввязываться в конфликт, который может закончиться Третьей мировой войной не только для Запада, но для России и для Китая.
То есть думаете, что китайские беспилотники, китайские танки все-таки не появятся на полях сражений в Восточной Украине?
Я не знаю, появятся ли китайские танки и китайские беспилотники. Мне кажется, что здесь проблема заключается в том, что и это понимают, наверное, и в нашем генеральном штабе, и в китайском, но появятся китайские беспилотники, появятся американские беспилотники. Это просто означает интенсификацию войны, это не значит переход на какую-то новую ступень, понимаете? Если бы, условно говоря, Иран дал Украине атомную бомбу, это бы поменяло неким образом ситуацию, но этого не будет. Вот. Это некачественный перевес, это просто дополнительное количество. Не думаю, что это будет иметь решающее значение.
Хорошо. Еще из каких-то вот современных таких событий мы много говорим про Евгения Пригожина. Вот вы назвали его турбопатриотом. К нему как-то сейчас подмешался, да, как-то к нему очень проникся Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Теперь она, кажется, «Справедливая Россия за правду», да, называется. Вот он там с кувалдой фотографировался и так далее. Для многих это какое-то удивление, потому что Миронов не производил там 15 лет назад впечатление человека кровожадного и безрассудного, а теперь один из главных спикеров войны в той же Государственной Думе. Как вы думаете, что произошло?
Ну, я брал интервью у Миронова лет 20 назад, наверное, про его юность, про походы в Сайгон, про участие в событиях 91-го года. Миронов и тогда мне говорил, что он всегда был резким противником внутренней политики Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и всегда поддерживал ее внешнюю политику. Он был патриотом афганской войны, он служил в десанте. Для него это чрезвычайно важно. Он империалист. С другой стороны, у Пригожина его привлекает очень опасная, на самом деле, важная идея Пригожина, она есть и у Стрелкова, идея экспроприации, идея равенства, идея того, что дети олигархов и чиновников должны наравне с шкадринскими охранниками и новосибирскими механизаторами воевать под Бахмутом. Что нужно, значит, раскулачить людей, получивших деньги непонятно откуда в 90-е годы, и значительную их часть потратить на оборону. Вот этот, назовем его социалистическим, запал, то есть, я бы сказал, получается, национал-социалистический, он роднит справедливую Россию, которая всегда пыталась во всяком случае, в кулуарах рассказывать, что она не является партией крупной буржуазии, какой является Единая Россия, а является партией, так сказать, простого народа, очищенной от коммунистической демагогии. Вот это и есть эта линия. Другое дело, что «Справедливая Россия», так уже сложилось, была всегда избирателями у него довольно оппозиционные, и голосовали за «Справедливую Россию» против «Единой России». То есть, условно говоря, за «Справедливая Россия» это та партия, за которую Навальный не просил голосовать, а говорил, что в некоторых случаях. Поэтому среди депутатов «Справедливой России» в нынешнем законодательном собрании есть несколько вполне порядочных людей. И
Ну,
вот как...
собственно, мы видим историю с Мариной Шишкиной, которая даже отказалась от лидерства региональным отделением, именно в связи с тем, что она сказала, что не согласна вот с этим с трендом сближения с Евгением Пригожиным и с ЧВК Вагнер. Кстати, вот хотел спросить, да, сейчас при слове ЧВК, я не знаю, видели или нет, сейчас все обсуждают, значит, этот ЧВК Редан, новую молодежную субкультуру. Дмитрий Песков заявил, что будет с ней бороться. Какая-то история, по ощущению, если честно, чуть-чуть более юмористическая, но, может быть, это отсюда из эмиграции все-таки не так хорошо чувствуется тренды всего того, что происходит в России. Что вообще происходит, Лев Яковлевич? ЧВК Редан, если кто-то не знает, я просто объясню, откуда это все появилось. Несколько видеозаписей в интернете, где молодые люди дерутся в торговых центрах, одни из них так называемые офники, околофутбольные фанаты, а другие ну, такие гопники, в общем, эти офники, а другие, значит, с длинными волосами и с пауками любят аниме. Вот они, собственно, побили этих околофутбольных фанатов, и появились какие-то шутки про ЧВК, частную военную компанию «Редан», значит, вот этих вот любителей аниме. И про это уже говорит Дмитрий Песков, все СМИ про это трубят. Что это вообще все такое, Лев Яковлевич?
Но я их вообще не видел своими глазами. Это такие готы. Помните готов?
Да, конечно.
Да. Это какой-то такой бессмысленный всплеск какой-то странной моды. Мы не такие, как взрослые, гораздо лучше. И, в общем, это скорее страдательные хиппи, чем любера. Люберов выполняют в этих драках офники, то есть агрессивная часть шпана, молодые люди с окраин, они приезжают специально бить, значит, вот этих изнеженных существ, для того, чтобы самовыразиться. И не думаю, чтобы ты будет иметь какое-то большое значение именно столкновение, хотя по разным данным я знаю, что имеет место тенденция к росту молодежной преступности в значительной степени из-за уменьшения доступности интернета.
В смысле уменьшения доступности интернета?
Инстаграма нет, например, да? То есть целый ряд людей, которые зависали в своих айфонах, теперь лишены этой возможности, но зато всегда у них есть возможность дать кому-нибудь морду.
Интересно, ну, Инстаграм все-таки можно зайти, используя там VPN и какие-то другие
Это
способы
довольно
обхода.
сложно. Короче, это мы видим, что для особенно провинциальной молодежи доступ в интернет становится более затрудненным.
Любопытно. И смотрите, я вот тут хотел в связи с этим спросить, вот когда мы говорим о той же молодежи начала 20 века, ну, в первую очередь, например, о студенчестве, в том же Петербурге мы все время вспоминаем постоянные, ну, во всяком случае, регулярные выходы студентов на улицу, митинги у Казанского собора, казаки, которые нагайками разгоняли этих студентов, студентов отчисляли, сажали в тюрьму, ссылали в Сибирь там и так далее. А за все время путинской России ничего подобного в
Слушайте, мы
студенчестве не происходит.
знаем статистику, потому что виды протестов будут разные. Какой процент студентов высшей школы экономики оказался в эмиграции в этом году? Сколько человек подверглось административному аресту? Понятно, что, значит, студенчество до революции играло роль такого интеллектуального казачества. И университет в значительной степени шли не для того, чтобы изучить сопромат, а для того, чтобы бороться за прекрасную Россию будущего. А потом, как смеялся Антон Павлович Чехов, шли на службу и брали взятки, уже отбыв ту повинность моральную, рассказ Ионыч. Вот. А в принципе революционные вопросы решаются совершенно другими людьми, решаются людьми, привыкшими к насилию. И, конечно, февральская революция решающую роль сыграли не студенты, а городские хулиганы, у которых был опыт борьбы с полицией. Я думаю, что ну, не буду, я помню события в Киеве, в честь события в Одессе, которые начались с нападения на болельщиков Днепра и Черноморца, а закончились страшными поджогами в доме профсоюзов на Куликовом поле. Вот как бы не, там могут быть и студенты, но это должна быть некая организация, некое сообщество, которое использует культ силы, или которое имеет возможность драться, такие как воротчики и спортсмены вообще в широком смысле, которые стали братками в конце 80-х, начале 90-х годов, ветераны войн, вот кто является материалом для поджога. Студенты – это те, среди которых рождаются, что называется, скорее комиссары, чем командиры.
Как вам кажется, активных людей в России, которые способны драться, в том числе с той же полицией, в том числе, естественно, за разные какие-то идеи, они сейчас есть? Их можно сравнивать количество, например, с ситуацией начала 20 века или нет? Вот те же турбопатриоты.
Другая демографическая картинка. Посмотрите на Иран, где, кстати, движение молодежи не привело никакому серьезному изменению, но ее там просто очень много, этой молодежи, в том числе и студентов. И там как раз студенческое движение вполне себе активно. В России студентов не очень много. В процентном отношении страна старая, преобладают люди пожилого возраста. Но, конечно, если государство хочет воспитать каких-то людей, которые могут с ним потом бороться, то оно сделало для этого все, послав мобилизованных на фронт. Это будут другие люди. Какими были афганцы для начала 90-х годов, каким был брат один, и потом сменивший его, но все тот же брат два, это все прекрасно отражено российским кинематографом.
Слушайте, кстати, про брата и про Балабанова все время слышу эти споры. Как вы считаете, все-таки фильмы «Брат» и «Брат 2» и вообще сама фигура Балабанова, они условно говоря, поддерживающие, да, вот этот какой-то путинский империализм, культ
это
силы,
все,
или это вообще про другое?
Это все про можно ли есть блинчики. Балабанов, как Шолохов, как Маяковский, как любивший Сталина, а потом Мандельштам, тоже любил Сталина, Мандельштам, был разный. Был ли Балабанов талантливым режиссером? Снял ли он «Груз-200»? Или, как сказать, «Шутников» снял? Да? Да, я думаю, что Балабанов был шовинизм, был русский национализм. Была ассоциация себя именно с этими ребятами, он сам провинциальный. Но это не значит, что нужно ставить отметку, ну, режиссеру за правильную идеологию. Если она меньше 4 с минусом, не устраивает фестивали.
Ну, то есть вы думаете, что все-таки «Брат» и «Брат 2» – это такие шовинистические картины?
Да, я думаю, что он хотел вывести образ такого положительно прекрасного русского человека, который, с одной стороны, бесстрашен, с другой стороны, на стороне справедливости и социального равенства.
То есть все-таки он герой, Данил Багров?
Да, конечно.
Хотел еще вас спросить в связи со всем этим. Вот как это ощущается в России? Вот недавно в Пулково, да, были остановлены самолеты, людей даже высаживали из самолетов, закрыли небо, какой-то беспилотник, значит, летал недалеко от Петербурга. Знаем мы, что под Москвой тоже упал беспилотник. И вообще, да, европейской части России постепенно начинает как будто бы что-то долетать. Появляется какая-то вообще тревога в связи с этим?
По этому поводу я особо тревоги не слышал. Есть много разных причин, гораздо более очевидных для тревоги. Рост цены на лук. Вот. Или там исчезновение голливудских фильмов из проката, пустые кинотеатры. Или уменьшающееся количество, насколько я понимаю, привлекательных вывесок на главных улицах города. Или явное падение количества посетителей в таких местах, как магазин подписные издания. Или, не знаю, галереи какие-то модные, картинные. То есть люди есть. И они нарядные. И они там пьют кофе или читают какую-нибудь толстую, сложную книгу, не знаю, Канта. Но их стало просто значительно меньше. Это видно на улице.
Но ощущение войны и возможной приближающейся войны нет.
Я думаю, что война была ощутима среднему человеку в сентябре. После окончания вот этой мобилизации. Причем, заметьте, конечно, что это была очень хитрая идея относительно того, что в Москве, Петербурге и Екатеринбурге и даже в Сибирске мобилизовали гораздо меньше народа, чем где-нибудь в Бурятии или Дагестане. Поэтому вот этих центральных нервных узлах напряжение не было таким сильным.
Если вот говорить про напряжение, недавно тут очередной американский институт выдал статистику о том, что по его подсчетам среди российских военнослужащих погибли, вот именно, прям погибли, были убиты порядка 60 тысяч человек, а за все время были ранены более 200 тысяч человек, раненых и убитых. Это огромные цифры, которые уже несопоставимы, да, ни с Афганом, ни с Чечнёй, то есть в разы больше. Там вот пишут о том, что афганская война 150 погибших в месяц, сейчас война в Украине 5-5,5 тысяч погибших в месяц. Да? Ну просто невозможно сравнивать эти цифры. Как вы считаете, почему... Может быть, я не прав, но почему как будто бы такое большое количество жертв, даже если оно в два раза меньше, но все равно огромное количество жертв, как будто бы не оказывает никакого влияния на происходящее в России? Или наоборот оказывает? Или будет какой-то отложенный эффект?
Я думаю, с одной стороны, будет отложенный эффект. С другой стороны, я вам говорю, в Петербурге, в Москве, в больших городах, где устойчивые социальные связи, люди меньше боятся, больше людей свободных профессий, не зависящих прямо от государства, эти похороны незаметны.
Будет ли какой-то эффект от этого? И какой он может быть?
Я не знаю пока что. Петербурге и в Москве этого не было. Естественно, это будет гнетущий эффект, который будет задавать главный вопрос, который есть у русского народа. Сколько это еще будет продолжаться? До какой поры? Это то, о чем говорит старик Стрелков, да? Что цели особой военной операции точно не определены. Что мне сказано, мы возьмем Киев, война закончится. Он-то хочет Киев взять. Или мы освободим Луганскую и Донецкую области, а Запорожскую и Херсонскую в нынешней границе, сохраним Крым, и это будет окончание войны. Никто этого не говорит. Поэтому это такая история с какой-то морковкой, которая болтается перед, значит, рожей нашего парнокопытного, и которая все время как-то ускользает. Понятно, что происходит. Понятно, что это должно вызывать постепенная усталость. Потому что люди все-таки стремятся к некоторой определенности. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Коммунизм был построен в 80-м году. Вот это правильно сформулированная задача. А значит, когда будет создана Россия, включающая в себя антироссию Украину, этого не сказать.
Мы вот прошлись по разным персоналиям, да, там Сергей Миронов, Алексей Балабанов. Вы раньше очень часто любили говорить о Сергее Шнурове как о ключевой, какой-то важной, да, символической фигуре. Сергей Шнуров, кажется, за последние годы тоже довольно сильно изменился. Это не тот Сергей Шнуров, который там выступал в середине нулевых, да, с песней «Дачники», или не тот Сергей Шнуров, который выпускал «Лабутены». Сейчас он совсем другой, и к нему, конечно, много вопросов возникает. Как вы вообще понимаете, что с ним происходит, и какой Сергей Шнуров сейчас?
Я вообще дал на эту тему большое интервью журналисту Карпенко для издания «Холод». Она создала такой очень хороший материал. Если не читали, то почитайте. Я думаю, что Шнуров находится в рассеянности. Я не могу предъявить никаких моральных претензий Шнурову. Он не высказался на пользу специальной военной операции. Более того, весь контекст его песен показывает, что она ему глубоко, происходящее в России, для него глубоко противно. Но он не хочет, во-первых, уезжать из России. А как мы знаем, по примеру, там, не знаю, кого, Сплинов, самого простого,
большого числа.
Да, и так далее. Значит, это некий выбор. Он этот выбор делает в пользу остаться в России. Время от времени выходит его новое сочинение. У него довольно богатый словесный инструментарий. Он использует, конечно, как это свойственно подсоветской литературе, эзопов язык, но мне кажется, что его зритель, слушатель его понимает. Другое дело, что время требует большей определенности. И поэтому, конечно, для него оно неудачно. То есть, еще раз говорю, у меня никаких претензий к Шнурову в соответствии с его политическим поведением и с его эстетикой нету.
Как думаете, сможет ли Шнур стать героем какого-то еще поколения, как это раньше случалось? Сейчас как будто этого не происходит.
Думаю, что пропустил. То есть думаю, что останется как Кукин и Клячкин в своем времени. В отличие, например, от Гребенщикова, который сумел снова, так сказать, стать популярным.
Если говорить про Петербург, все-таки мы с вами из Петербурга и ищем выход, это канал Петербургского эха. Как вам кажется, вот мы в прошлый раз мне говорили, что ничего страшного, ни Нарвскую заставу, ни другие здания, которые попадают под этот законопроект о сносе исторических зданий ради там новых проектов в Петербурге, что этот проект отменяют, все-таки не совсем отменяют, что-то, может быть, будут сносить. Как вы считаете, Петербург вообще сможет без потерь пройти все это время? Я имею в виду исторический облик города.
Я думаю, что резко снизившаяся инвестиционная активность приведет к тому, что мы пройдем эти годы с меньшими потерями и с большими провалами, с отсутствием нового необходимого. В городе не только нельзя сносить старые здания, но и надо строить метро. Вот я думаю, что старые здания сносить будет меньше, а метро строить меньше.
куда уже меньше строить метро, чем в Петербурге. Сложно представить. Но, кстати, тем временем Владимир Путин открыл, да, эту кольцевую линию какую-то в Москве. Вообще довольно... Кстати, вот как вам вообще Владимир Путин, который, да, открывает кольцевую линию в Москве? Большую часть послания Федеральному собранию он посвящает даже не какой-то военной истории, да, хотя, понятно, первая часть была посвящена именно этому, а всяким вопросам развития медицины, образования, ну, таким вот абсолютно вопросам мира.
Ну, да, это и важно, что эта речь, как правильно кто-то сказал, она, ее основной дух – это нормализация войны. Идея заключается в том, что у нас развитое, как это называется, разделение труда. Есть ребята, которые вот этим занимаются, мы должны их там любить, жалеть, им сочувствовать. А есть те ребята, которые проводят дороги и делают калийные удобрения. Это тоже очень важно для нашей родины. Одно другому не важно. Да. Это вот такая идея, это такая идея успокоения.
А как думаете, работает?
Да, думаю, что работает. Например, вот в этом известном историческом оппозиции Москва-Петербург, сколько я понимаю, из того, что говорят социологи, процент населения довольного ходом значит, особой военной операции выше, чем в Москве, гораздо выше, чем в
Москве более довольны ходом войны, да?
Более довольны. Хотя, казалось бы, Москва, там самые большие демонстрации были в Москве, но наибольшее количество задержанных за возложение венков после студии в Днепропетровске и годовщине войны были в Петербурге. В Петербурге очень своеобразная юстиция. В Москве выдавали протоколы за, значит, фейки. Ну и вообще такие статьи близкие. А у нас за нарушение ковидных правил. Я бы сказал,
да,
что...
до сих пор продолжается.
Я бы сказал, что петербургская атмосфера, я хочу разойтись с Евгением Викторовичем Прикожиным в данном случае, и сказать, что Александр Дмитриевич Беглов, несмотря на очевидные пороки его правления, не является ястребом в этом смысле.
А Сергей Собянин?
Сергей Собянин тоже не является ястребом. Просто у Сергея Собянина больше денег для того, чтобы люди не чувствовали себя такими ущемленными. И, кроме того, в Москве все-таки гораздо больше процент государственных служащих, прямо зависящих от бюджета и живущих лучше, чем средние люди в стране.
А как вы думаете, если в России будут начинаться какие-то перемены, да, происходить, разного толка, да, я не знаю, там, каким-то образом Путин будет отходить от власти, да, а Москва и Петербург будут в связке или они могут разойтись?
Думаю, что в связке. Я много про это думал. Я бы мечтал жить в стране, где вот эти четыре города находятся в одном географическом и политическом пространстве. То есть это город, в котором Новосибирск, Екатеринбург, Петербург и Москва играли бы важную роль, потому что все-таки большая часть инноваций, то есть гении рождаются в провинции и умирают в столицах. Вот эти четыре локальные столицы, они есть места, где сосредоточены все-таки самый творческий элемент российского народа. И нет никакой объективной, несмотря на то, что я страшно хорошо отношусь к петербургским автономистам, но на самом деле никакого единства в этом северо-западе реально понимаемого нету. Это, конечно, как такая слегка придуманная этнография.
Эфир Ильич, у нас подходит к концу время. Спасибо вам. Это было особое мнение Льва Лурье. Я напомню, друзья, если хотите поддержать наш канал, здесь под видео все написано. Перевод на карту по мобильному телефону. Даже самая маленькая сумма, она нам очень помогает. Спасибо вам. Про лайки тоже не забывайте. И увидимся. А еще посмотрите интервью с Майклом Наки. Вышло большое. Мне сейчас наши коллеги напоминают, говорят, очень интересно. Я сам еще не видел, тоже посмотрю. Спасибо, Лев Яковлевич. Счастливо.
Спасибо. Счастливо.